Глава 28. «Мне неприятно это говорить вам, барон», — произнес техник. «Но, похоже, жертва ваших истязаний прекрасно проводит время». Обжора ухмыльнулся, насколько мог, призаткнувший рот трубки, пока барон Риоваль обходил его по кругу, внимательно разглядывая. «Поди любуется его потрясающим брюхом».
«В такой ситуации может встречаться множество форм психологической защиты», — сказал Риоваль. В том числе расщепление личности и идентификация со своими тюремщиками. Я, разумеется, ожидал, что Нейсмит использует их все, но... столь скоро.
Я тоже не поверил, сэр, поэтому провел серию сканирований мозга. Результаты оказались необычными.
Если действительно произошло расщепление личности, сканирование должно было его показать.
А что-то оно и показало. Похоже, он защищает отдельные фрагменты разума от нашей стимуляции, а его поверхностные реакции явно подтверждают факт расщепления. Но их рисунок ненормально аномальный, если можно так выразиться, сэр.
Вообще-то нет.
Риоваль с любопытством поджал губы.
Я посмотрю ваши результаты.
Чем бы они ни были, он не симулирует, в этом я уверен.
Так невероятно быстро,
пробормотал Риоваль.
«По-твоему, когда он сломался? И как я это пропустил?»
«Не знаю точно. Быстро. В первый же день. Может, в первый же час. Но если так у него пойдет и дальше, он станет просто неуловим. И придется прикладывать все больше сил, чтобы подействовать на него. Он может менять часовых».
«Я тоже»,
— холодно ответил Риоваль. Давление в желудке переросло в боль. Рёва принялся беспокойно пихаться, но обжора не уступил. Пока что была его очередь. Другой внимательно слушал. Этот четвертый всегда слушал, когда появлялся барон Риоваль. Он редко спал и почти никогда не разговаривал.
«Я не ожидал, что он достигнет стадии распада раньше, чем через несколько месяцев. Это ломает все мое расписание»,
— посетовал барон. «Да, барон, а разве мы не очаровашки? А разве не интригуем тебя?»
«Я должен решить, как лучше его сфокусировать»,
— задумчиво проговорил барон.
«Попозже приведите его в мои комнаты. Поглядим, что нам дадут в плане новых направлений, небольшая спокойная беседа и пара экспериментов».
Под слоем вялых, сглаженных эмоций задрожал в предвкушении другой. Двое охранников привели его, их... в очаровательную гостиную барона Риоваля. Там не было окон, хотя большую часть стены занимал экран большого головида, на котором сейчас крутилось изображение какого-то тропического берега. Жилище Риоваля явно под землей. Никто не вломится сюда через окно. Его кожа пока наросла лишь участками. Техники опрыскали голое мясо каким-то составом, чтобы он не измазал изящную мебель Риоваля, а остальные раны закрыли пласт повязкой. Иначе они бы открылись, начали кровоточить и стали оставлять пятна.
«Думаешь, будет от этой штуки какая-то польза?» – спросил техник с пульверизатором. «Наверное, нет», – вздохнул его товарищ. «Мне кажется, стоит заранее вызвать команду уборщиков. Лучше бы он постелил что-нибудь вроде брезента».
Теперь охранники усадили его в низкое широкое кресло. Просто кресло. Никаких шипов, бритвенных лезвий или кольев. Руки связали сзади. Это значило, что откинуться на спинку он не сможет. Он широко расставил колени и сидел, неудобно выпрямившись и тяжело дыша. Старший охранник спросил Риоваля.
«Хотите, чтобы мы привязали его, сэр?»
Риоваль приподнял бровь.
«А он сможет встать без посторонней помощи? Из такого положения не сразу».
Риоваль презрительно усмехнулся, глядя на своего пленника сверху вниз.
«О да, мы приближаемся к цели. Медленными темпами. Оставьте нас, я вас вызову. И не входите, даже если услышите шум. У вас очень хорошая звукоизоляция, сэр».
Охранники с невыразительными лицами откозыряли и вышли. Что-то с этими охранниками неправильное. Когда они не исполняют приказов, то стараются просто сидеть и стоять, молча и равнодушно. Так и задумано, сомнений нет. Обжора, Пыхтун, Рева и другой – с интересом осмотрелись, спрашивая друг друга, чья же очередь следующая. «Твоя была только что», — заявил Рёва Обжоре. «Теперь буду я».
«Не будь так уверен», — возразил Пыхтун. «Может, и я».
«Если бы не Обжора», — мрачно прокомментировал другой, «теперь бы настала моя очередь, а так я должен ждать».
«Твоей очереди еще не было ни разу», — с любопытством заметил Обжора. Но другой снова замолк.
«Давай-ка посмотрим шоу», — сказал Реаваль, коснувшись пульта дистанционного управления. Тропический пейзаж сменился видеозаписью в натуральную величину. Один из моментов общения Пыхтуна с созданиями из борделя. Пыхтун наблюдал за собой с огромным любопытством и наслаждением, со всех новых точек зрения. Да, работа Обжоры постепенно угрожает закрыть от его взгляда массу интересных событий, происходящих ниже экватора.
«Я подумываю, не отозвать ли копию записи на флот тендерийских наемников?»
Негромко проговорил Реаваль, не сводя с него глаз.
«Вообрази, как это будут смотреть все твои старшие офицеры. Полагаю, парочка из них явится после этого ко мне, а?»
«Нет, Реаваль лжет. Его присутствие здесь по-прежнему держится в секрете, не то его здесь не было бы. И Реавалю не к спеху выдавать этот секрет».
«Отправь-ка копию Саймону Иллиану, и увидишь, кто к тебе после этого явится», — сухо прокомментировал другой.
«Но Иллиан — это по ведомству лорда Марка. А Марка здесь нет. И вообще, другой никогда ни разу в жизни не заговаривал вслух».
«И это твоя хорошенькая телохранительница. Представь, как она к тебе присоединится».
И Реаваль продолжил расписывать в деталях. Кое-что из рассказанного Пыхтуну очень захотелось себе представить, а кое-что оскорбило даже его.
«Рёва?» «Я нет», — отозвался Рёва. «Это не мое дело».
«Нам просто нужен новый рекрут», — хором отозвались все. «Если потребуется, он сможет создавать их тысячами. Он армия, он течет точно вода, огибает любые препятствия, и его невозможно ничем рассечь и уничтожить». Изображение на видеодисплее сменилось одним из самых выдающихся моментов в жизни Рёвы, как раз тем, за который он и получил свое имя. Вскоре после того, как с него химикатами сняли кожу, техники намазали его какой-то липкой дрянью, вызывающей невыносимый зуд. Им даже прикасаться к нему не пришлось, он сам себя чуть не прикончил. После этого пришлось сделать ему переливание крови, чтобы возместить ту, что вытекла из рваных ран. Он бесстрастно глядел на содрогающееся создание на экране. То шоу, которого желает Реаваль, это он сам, живьем, глядящий на него сейчас так, словно получает удовольствие от спектакля и возбуждается от наблюдения за схемой экспериментов. Скучающий. Судя по виду Реаваля, тому хотелось прицелиться в него пультиком дистанционного управления и переключить программу. Другой ждал с растущим нетерпением. Он уже почти отдышался, но еще надо было справиться с этим чертовым низким креслом. Это должно произойти нынче вечером. К тому времени, когда представится следующая возможность, если она вообще когда-нибудь представится, Обжора их всех обездвижит. Да, он ждал. Реаваль досадливо фыркнул, глядя на его безмятежное лицо. Барон выключил видео, встал и принялся расхаживать вокруг кресла, изучая пленника прищуренными глазами.
«Тебя здесь просто нету, верно? Ты забрался куда-то в закоулок сознания. Надо подумать, что же вернет тебя обратно ко мне. Я бы сказал, вас всех».
«Очень уж Реаваль проницателен». «Я тебе не доверяю», — с сомнением сказал Обжора другому. «Что будет со мной потом?» «И со мной», — добавил Пыхтун. Лишь Рёва не сказал ничего. Он очень устал. «Обещаю, что лорд Марк будет по-прежнему кормить тебя, Обжора», — шепнул другой, откуда-то из самой глубины, по крайней мере, время от времени. «И ты, Пыхтун, Марк может взять тебя на колонию Бета. По-моему, там есть люди, которые помогут тебе привести себя в порядок, чтобы ты мог выбраться на белый свет. Тебе не понадобится шприц Реаваля». Бедный Рёва вообще вымотался. Он сделал самую тяжелую работу, он прикрывал всех остальных. «Кстати, Пыхтун, что если следующим пунктом Реаваль выберет кастрацию?
А так, может, вам с Ревой удастся выбраться вместе, и Марк наймет для вас несколько хорошеньких женщин. Женщины ведь лучше, с наручниками и плетьми. Это же единение Джексона. Могу поклясться, вы сможете найти кое-что в здешнем каталоге. Вам не нужен Реаваль. Мы спасаем Марка, а он спасает нас. Обещаю.
«Да кто ты такой, что даешь слово за Марка?» — сварливо отозвался Обжора.
«Я к нему ближе всех».
«Да, верно. Ты спрятался лучше всех».
В реплике Ревы прозвучал намек на негодование. «Это было необходимо. Но мы все погибнем, один за другим, как только Реаваль нас выследит. Он дьявольски проницателен. Мы настоящие. А новые рекруты в любом случае будут лишь нашими искаженными тенями».
«Это правда», — признали все.
«Я приведу вам дружка, чтобы было с кем играть»,
— заметил Реаваль, прохаживаясь вокруг. Когда Реаваль заходил ему за спину, это любопытным образом отражалось на его внутренней топографии. Обжора отступал и прижимался к стене, а Рева вылезал было вперед, но вжимался обратно, когда Реаваль вновь появлялся перед глазами. А Пыхтун бдительно ловил его реплики, разве что слегка подрагивая.
«Твоего близнеца-клона, того, которого мой отряд, идиоты, забрать не сумел».
Глубоко внутри, с воплем, начал приходить в себя лорд Марк. Другой задушил его крик.
«Он лжет, лжет!»
«Их неумелость обернулась ошибкой, которая мне дорого обошлась, и они за это заплатят. Твой двойник исчез, а потом каким-то образом объявился у вас и Луиджи. Эдакая типичная для вас и ловкость рук. Я до сих пор не уверен, нет ли у дрожайшей Лотос тайного канала связи с кем-то в группе Дюрона».
Реаваль снова обошел его по кругу. Это так сбивает с толку.
«Васса почти уверен, что твой близнец – это адмирал, а ты – клон. Он и меня заразил своими сомнениями, хотя, если у этого человека действительно криоамнезия, как это заявляет Васса, то правота барона окажется весьма досадной. Но теперь это не важно. У меня в руках вы оба. Точно так, как я и предсказывал. Можешь догадаться, что я заставлю вас сделать друг с другом в первую очередь?»
Пыхтун смог. Прямо в точку, хотя и без тех подробностей, что шепотом добавил Реаваль. Лорд Марк пришел в ярость, зарыдал от ужаса и отчаяния. Но вялое, с расслабленным ртом лицо Пыхтуна не дрогнуло, а ровный блеск глаз не омрачился никакими родившимися в его душе намерениями.
«Жди!»
— взмолился другой. Барон подошел к конторке из полированного зеброго дерева и развернул набор каких-то блестящих инструментов. Видно, их не было, хотя Рева и вытянул шею. Реаваль задумчиво разглядывал свой набор.
«Вы должны убраться с моего пути и не мешать», — сказал другой. «Я знаю, что Реаваль дает вам то, чего вы жаждете, но это все обман».
«Тебя Реаваль не кормит», — сказал Обжора.
«Реаваль сам станет моей пищей»,
— прошептал другой. «У тебя будет только одна попытка», — занервничал Рева. «А потом они придут за мной».
«Мне и нужна всего одна попытка».
Реаваль обернулся. В его руке блеснул хирургический тяговый луч. Перепуганный Пыхтун уступил дорогу другому.
«Я думаю», — сказал Реаваль, — «что дальше удалю тебе глаз. Только один. Это должно возыметь любопытный психологический эффект. Фокусирование. Когда я пригрожу удалить оставшийся».
Рева беспрепятственно очистил путь. И последним неохотно ретировался Обжора, когда Реаваль уже двинулся к ним. Первая попытка убийцы подняться на ноги провалилась, и он завалился обратно в кресло. «Черт бы тебя побрал, Обжора!» Он попробовал снова. Перенес вес вперед, с усилием поднялся, сделал шаг и чуть не потерял равновесие, потому что не мог помогать себе руками. Реаваль, весьма веселясь, наблюдал за ним, нисколько не опасаясь ковыляющего в перевалочку маленького чудовища, которое, по его мнению, он сам же и сотворил. Необходимость справляться с новоприобретенным животом Обжоры заставляла его чувствовать себя слепым дзенским лучником. Но прицел его был совершенен.
Правый удар ногой пришелся Риавалю в пах. Тот аккуратно сложился пополам, и верхняя часть его тела оказалась в пределах досягаемости. Тогда он перетек всем телом во второй удар ногой, поразивший Риаваля в горло. Он ощутил хруст тканей и хрящей, достав Риавалю до позвоночника. Поскольку на сей раз на нем не было ботинок с остальными носками, то заодно он сломал несколько пальцев на ноге, размозжив их и сплющив под углом. Боли он не почувствовал. Это дело Ревы. Он упал. Подняться снова оказалось нелегко, ведь руки по-прежнему были скованы за спиной. Барахтаясь на полу и пытаясь подтащить под себя ноги, он с досадой заметил, что Риаваль пока не умер. Тот корчился, булькая и хватаясь за горло, на ковре прямо рядом с ним. Но компьютерный центр управления комнаты больше не признавал команд, отданных голосом барона. Еще немного времени у них есть. Он подкатился поближе к уху Риаваля. «Я тоже Фаркосиган. Тот, из которого готовили агента с глубоким внедрением и убийцу. И я по-настоящему злюсь, когда меня недооценивают. Понял?» Он ухитрился снова подняться на ноги и обдумал свою проблему. Риаваль все еще жив. Он вздохнул, сглотнул, сделал шаг вперед и принялся наносить тому ногами удар за ударом, пока Риаваля не перестала рвать кровью, пока барон не прекратил конвульсивно дергаться и дышать. Занятие это было тошнотворное, и он испытал гигантское облегчение, осознав, что ни одна из составляющих его личности не получила от этого процесса наслаждения. Даже убийце пришлось прибегнуть к чистому профессионализму, чтобы досмотреть все до конца. Он задумался о другом, в котором теперь распознал убийцу. «А тебя по большей части сотворил Гален, верно?» «Да, он не мог создать меня из ничего». «Ты отлично сработал, спрятался, подкрался. Я тут спрашивал себя, есть ли у кого-нибудь из нас чутье на нужный момент. Рад, что, по крайней мере, у одного оно имеется».
«Вот об этом и говорил граф, наш отец», — признался убийца, довольный и смущенный такой похвалой.
«Люди сами предадут себя в твои руки, если ты будешь терпеливо ждать и не поспешишь отдаться им сам. Я так и сделал. Риаваль тоже». Он застенчиво добавил. «Знаешь, граф ведь тоже убийца, как и я».
«Хм».
Он подергал скованными запястьями и захромал к столику из зебрового дерева, чтобы изучить набор инструментов Риаваля. Туда, наряду с отвратительным ассортиментом ножей, скальпелей, щипцов и зондов, входила и лазерная дрель. Хирургическая, с коротким фокусным расстоянием, пригодная для резания костей. Оружием послужит вряд ли, но как инструмент самое то. Он проковылял вокруг стола и попытался подхватить дрель скованными за спиной руками. Когда он уронил ее, то чуть не разрыдался. Придется снова опускаться на пол. Он весьма неуклюже улегся и извивался вокруг дрели до тех пор, пока не ухитрился ее подхватить. Он потратил массу лишних минут, но наконец развернул ее и нацелил так, чтобы она перерезала наручники, но не отсекла ему при этом руки и не подожгла задницу. Освободившись, он обхватил руками свое раздувшееся туловище и принялся укачивать себя, точно уставшего ребенка. Ступни у него начало дергать. Неоднородные векторы массы привели к тому, что он потянул себе спину, когда бил Риаваля ногой в горло. Он покосился на свою жертву, палача, добычу. Заказчик клона. Он почувствовал вину перед телом, которое только недавно бил ногами. «Ты же не виноват. Ты когда умер? 10 лет назад?» Врагом его был тот, кто сидел внутри черепа. Им овладел иррациональный страх. А что, если охранники Риаваля ворвутся и спасут своего господина, хоть он и умер? Он с трудом подполз, но все-таки это теперь, когда руки у него были свободны, стало легче, взял лазерную дрель и сделал кое-что, чтобы никто и никогда не сумел бы пересадить этот мозг. Никто и никак. Обмякнув и откатившись на спинку низкого кресла, он сидел в состоянии полного изнеможения и ждал смерти. Разумеется, у людей Риаваля есть приказ отомстить за гибель своего господина. Никто не появлялся. Верно. Босс заперся в своих апартаментах вместе с пленником и с набором хирургических инструментов, приказав своим громилам не беспокоить его. Как скоро кто-нибудь из них наберется смелости прервать его маленькие забавы? Это может случиться очень много времени спустя. Тяжесть вернувшейся надежды придавила его почти невесомым бременем. Точно кто-то наступил на сломанную ногу. «Не хочу шевелиться». Как ни безумно он злился на СБ, бросившую его здесь, но теперь он подумал, что простил бы им все, появись они сейчас тут и умчи его отсюда прочь, без каких-либо дополнительных усилий с его стороны. «Разве я не заслужил передышки?» В комнате стало очень тихо. «Перестарался ты с убийством», — подумал он, глядя на тело Реаваля. «Признак некоторой неуравновешенности. Да еще грязь на ковре развел. Я не знаю, что делать дальше». «Кто это произнес? Убийца? Обжор? Пыхтун? Рева? Все хором?» «Вы хорошие солдаты. Верные. Но не слишком сообразительные». «Сообразительность не по нашей части». «Пора просыпаться лорду Марку. А спал ли он вообще хоть когда-то?» «Отлично, команда», — пробормотал он вслух, обхватив себя руками. «Всем встать». Низкое кресло само по себе было орудием пытки. Последняя подлая гадость Реаваля. Он со стоном поднялся на ноги. «Не может быть, чтобы у старой лисы вроде Реаваля был только один выход из норы». Он оглядел подземную квартирку в поисках желаемого. Кабинет, гостиная, кухонька, большая спальня и весьма странно оборудованная ванная комната. Он с тоской глянул на душ. Пока он здесь пребывал, помыться ему не давали, но сейчас он побоялся смыть пластикожу. Он почистил зубы. Десны кровоточат, но это нормально. Отпил немного холодной воды. Хотя бы есть не хочется. Он испустил смешок. Аварийный выход он в конце концов нашел в глубине гардероба в спальне. «Если он не охраняется, — заметил убийца, — значит, там должна быть ловушка на дурака. Главная защита Реаваля должна срабатывать при проникновении снаружи внутрь», — медленно проговорил Марк. «А изнутри наружу все должно быть настроено под легкое и быстрое бегство. Для Реаваля. Для него одного». Там оказался ладонный замок. Его пластина считывала биение пульса, температуру и электропроводимость кожи наряду с завитками отпечатков пальцев и углублениями линий жизни на ладони. Мертвая рука замок не открывала. «Есть способы его обойти», – пробормотал убийца. «Его некогда обучали подобным штукам. В предыдущем воплощении». Лорд Марк пропустил его вперед и держался на поверхности, наблюдая. В руках убийцы – комплект хирургических инструментов сработал не хуже, чем набор электронщика. Если считать, что время в избытке и не требуется сохранить ладонный замок в пригодном для дальнейшей работы состоянии. Лорд Марк сонно наблюдал, как убийца отвинчивает от стены сенсорную пластину, касается там, надрезает тут. Наконец на стене вспыхнул индикатор доступа. «Ага», — с гордостью пробормотал убийца. «О», — произнесли остальные. На экране высветился маленький яркий квадрат.
«Ему нужен кодовый ключ», —
в смятении сказал убийца. Паника человека, попавшего в ловушку, делалась еще сильнее от того, что их общее сердце слишком часто билось. Тонкая герметичная граница, отгораживающая реву, ослабла, и их всех пронзили спазмы боли.
«Подождите», — сказал лорд Марк.
«Если кодовый ключ понадобился им, он понадобился бы и Реавалю». Преемников у барона Реаваля нет. Не было у него второго человека в руководстве, ни подготовленной замены. Всех своих забитых подчиненных он держал на отдельных каналах связи. Дом Реаваль состоял из барона Реаваля плюс его рабов и точка. Вот почему дому не удалось вырасти. Реаваль никогда не делился властью. Следовательно, у Реаваля не могло быть доверенных подчиненных, которым он мог бы передать свои тайные кодовые ключи. Он вынужден был носить его с собой всегда. Все время. Когда лорд Марк развернулся и пошел обратно в гостиную, черная команда захныкала. Марк их игнорировал. «Теперь дело за мной». Он перевернул тело Реаваля на спину и методично обыскал от головы до пят, по всей коже и даже глубже. Он не пропустил ни одной возможности, даже дырок в зубах. Потом он сел, неудобно откинувшись назад. Надутый живот болел, потянутая спина горела огнем. Пока он вновь собирался в единое целое, боль стала сильнее, отчего этот процесс он проходил словно на ощупь. «Ключ должен быть тут. Он должен быть где-то тут».
«Беги, беги, беги!»
Тараторила в один голос, подумать только, черная команда.
«Заткнитесь и дайте подумать».
Он взял правую кисть Риоваля в руки и повернул. На свету блеснуло кольцо с плоским черным камнем. Он расхохотался в голос. И тут же в страхе подавил свой смех, оглянувшись по сторонам. Да, звукоизоляция у барона явно держится до сих пор. Кольцо не соскальзывало с пальца. Плотно надето, пришпилено к кости. Лазерной дрелью он отрезал Риовалю правую кисть. Лазер заодно прижег запястье, так что крови вылилось немного. Очень мило. Медленно и болезненно он похромал обратно к гардеробу в спальне и уставился на маленький светящийся квадрат, точь-в-точь по размеру камня в кольце. Какой стороной вверх? Если повернуть кольцо неправильно, не включится ли сигнал тревоги? Лорд Марк изобразил спешащего барона Риоваля. Хлопнуть ладонью по замку, развернуть кисть и втиснуть кольцо в паз. «Вот так», – прошептал он. Дверь скользнула в сторону, открыв персональную лифтовую шахту. Она тянулась вверх метров на 20. Мерцали пластины управления антигравами, зеленый вверх, красный вниз. Лорд Марк вместе с убийцей огляделись. Явной защиты, вроде генератора силовой ловушки, нет. Легкий сквозняк донес сверху вкус свежего воздуха.
«Пошли!»
– заорали Пыхтун, Обжора и Рева. Лорд Марк грузно стоял, расставив ноги, глядел и торопиться не желал. «Здесь нет пожарной лестницы», – сказал он наконец.
«Так что же?»
«Так и что?» Убийца отступил назад, шикнул остальным, чтобы заткнулись, и принялся почтительно ждать. «Мне нужна пожарная лестница», – проворчал лорд Марк. Он развернулся и побрел обратно в комнаты Риоваля. Там он заодно поискал одежду. Выбирать было особо и не из чего. Основная резиденция Риоваля явно не здесь. Тут лишь тайная квартирка. Одежда была слишком длинна и недостаточно широка. Брюки надеть было совершенно невозможно. Короткую трикотажную рубашку он все же натянул на голую кожу. Свободная куртка, если ее не застегивать, давала какую-то дополнительную защиту. Купальным саронгом в бытанском стиле он обернул чресло. Еще он взял пару шлепанец. Левая хлопала, правая туго налезла на распухшую, сломанную ступню. Он поискал наличные, ключи, еще что-нибудь полезное. Но приспособлений для восхождения тут не было. «Мне просто нужно будет сделать собственную пожарную лестницу». Лазерную дрель он повесил на шею с помощью пары связанных друг с другом поясов Риоваля, шагнул в самый низ лифтовой шахты и принялся методично выжигать отверстия в пластиковой стене.
«Слишком медленно!»
– взвыла черная команда. Рева рыдал где-то внутри и даже убийца завопил.
«Беги, черт тебя побери!»
Лорд Марк не обращал на них внимания. Он включил поле в положение вверх, но не дал ему себя утащить. Цепляясь за горячие отверстия для ног и рук, он прокладывал себе пунктир пути наверх. Карабкаться было нетрудно, его поддерживало гравиполе. Тяжело было лишь помнить о том, чтобы все время сохранять три точки опоры. Правая нога была практически бесполезной. Черная команда в ужасе захлебывалась словами. Упрямо и методично Марк продолжал подниматься. Проплавить дыру, подождать. Передвинуть руку, ногу. Проплавить следующую дыру, подождать. За 3 метра до верха его голова оказалась рядом со вделанным в стену маленьким аудиоприемником и защищенным датчиком движения. «Полагаю, ему нужно кодовое слово», сказанное голосом Риоваля. Бесстрастно заметил лорд Марк, глядя на это. «Ничем не могу помочь».
«Не обязательно случится то, что ты думаешь»,
отозвался убийца.
«Может быть, все что угодно. Луч плазматрона, ядовитый газ».
«Нет, Риоваль видел меня, но и я видел Риоваля. Это должно быть что-то простое и элегантное. И ты сам это делаешь. Смотри». Он покрепче стиснул хватку и выдвинул лазерную дрель за датчик движения, чтобы проплавить следующую дыру. Гравиполе в лифтовой шахте отключилось. Даже практически ожидая этого, он чуть было не сорвался со своего насеста под собственным весом. Рева не сумел все вместить. Марк молча взвыл, когда на него нахлынула боль. Но он вцепился и не позволил им упасть. Последние 3 метра подъема можно было бы назвать кошмаром. Но теперь у него были новые стандарты кошмара. Эти 3 метра были просто утомительны. У верхнего входа в шахту располагалась ловушка силового поля, но она была направлена наружу. Лазерная дрель обезвредила ее управление. Наконец ему удалось, пыхтя,
по крабье выкарабкаться в личный подземный гараж. Там стоял флайер барона. По прикосновению кольца Реаваля колпак открылся. Он забрался во флайер, подрегулировал как мог сиденье и рычаги управления под свое распухшее и ноющее тело, включил питание, подал вперед. Эта кнопка на панели управления... вот. Гаражная дверь скользнула в сторону. Он пролетел насквозь и принялся подниматься выше и выше, и выше, в темноту, так что ускорение ударило его словно кулаком. В него никто так и не стрелял. Внизу ни огонька, каменистая зимняя пустошь. Вся небольшая постройка, должно быть, располагалась под землей. Он проверил дисплей с картой и выбрал направление. На восток, к свету. Это казалось правильным. Он все увеличивал скорость.